Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Четыре сотницы о любви» преподобного Максима Исповедника, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом мученике Савине, далее из архива нашей радиопрограммы в цикле Александра Никифоровой «Духовное наследие русского зарубежья» беседа архиепископа Женевского и западноевропейского Антония Барташевича на послание святого апостола Павла к римлянам. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Преподобный Максим Исповедник. Четыре сотницы о любви. Сотница четвертая. Кто просветил тебя верою во святую, единосущную и поклоняемую Троицу? Или кто дал тебе знать о воплощенном домостроительстве единого от святые Троицы? Кто научил тебя познанию о бесплотных, о происхождении и скончании видимого мира, или о воскресении из мертвых и вечной жизни, или о славе Царствия Небесного и о страшном суде? Не благодать ли Христова, живущая в тебе, которая есть залог Святого Духа? Что более сия благодать? Или что лучше такой мудрости и ведения? Что выше таких обетований? Если же и после сего остаемся мы праздны и нерадивы, и не очищаем себя от страстей, ослепляющих ум наш и мешающих нам зреть такие истины яснее самого солнца, то должны винить себя, а не отрицать обитание в нас благодати. Бог, обетовавший тебе вечное благо и давший в сердце твоем залог духа, заповедал тебе пищись о своем житии, чтобы внутренний человек, освободясь от страстей, еще в настоящей жизни начал вкушать те блага. Сподобясь высоких божественных созерцаний, наипаче пекись о любви и воздержании, чтобы, сохраняя страстную часть безмятежную, иметь в душе непрестающий свет. Раздражительную силу души обуздывай любовью, вожделевательную умерщвляй воздержанием, мыслительную воскрыляй молитвою, и свет ума никогда не помрачится в тебе. Расторгающая любовь причины суть следующая: бесчестие, причиненный урон, оклеветание или веры, или жития, побои, удары, раны и прочее. И притом, когда сие случается или с самим кем, или с кем из родственников его и друзей. Разрывающий любовь по какой-либо из таковых причин не познал еще, какая цель заповедей Христовых. Старайся, сколько можешь, любить всякого человека. Если же сего еще не можешь, то, по крайней мере, не ненавидь никого. Но и сего не в состоянии будешь сделать, если не презришь всего земного. Такой-то похулил тебя, возненавидь не его, но хулу и подустившего к тому его демона. Если же ненавидишь похулившего тебя, то ты возненавидел человека и приступил заповедь, и что он сделал словом, то ты совершаешь делом. А если хранишь заповедь, то покажи к нему дело любви, и если в чем можешь, помоги ему, да отвратишь его от зла. Христос не хочет, чтобы ты имел на человека ненависть и досаду, или гнев и злобу на кого, каким бы то ни было образом и за что бы то ни было временное. Сие всякому проповедуют четыре Евангелия. Много нас говорящих, но мало делающих. Но никто не должен искажать Слово Божие в угоду своей беспечности, а лучше исповедать свою немощь, не скрывая истины Божией, дабы вместе с преступлением заповедей не сделаться повинным еще и в перетолковании Слова Божия. Любовь и воздержание освобождают душу от страстей, чтение же и богомыслие избавляют ум от невежества, а стояние на молитве поставляет молящегося пред самого Бога.
Избранное чтение из книги преподобного Максима Исповедника «Четыре сотницы о любви» читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святой мученик Савин. Святой мученик Савин был правителем египетского города Гермополя. Во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане святой Савин вместе со своими единомышленниками скрылся в отдаленной деревне. Но его место пребывания открыл за две золотые монеты один неблагодарный нищий, которому святой постоянно помогал деньгами и кормил. Вместе с шестью другими христианами Савин был схвачен, и после истязаний их всех утопили в Ниле. Первая, наверное, мысль, возникающая от слышания этой ужасной истории о чернейшей неблагодарности человеческой, о чудовищном предательстве, где же Бог, допустивший такое и как будто не вознаградивший доброту Савина? Но воистину, Господь здесь в самом центре, ибо поступком этого неблагодарного нищего Господь укрепил Савина к исповедническому подвигу, даровал и венец мученика, награждает далее верного Савина райскими благами, которых на земле не видел глаз, не слышало ухо и на сердце человеку не пришло.
В эфире программа «Благовещение».
21-я передача из цикла «Духовное наследие русского зарубежья». Беседа архиепископа Женевского и западноевропейского Антония Барташевича на послание апостола Павла к римлянам, часть 1, из личного архива Евгения Лукьянова.
Что писали апостолы? Апостолы не могли всюду прийти сами. В то время, знаете ли, таких средств передвижения, как теперь мы имеем, не было. И все ходили пешком. Правда, апостол Павел много ездил на кораблях в своих путешествиях. И поэтому, когда он не мог куда-то прийти, он писал послание или письмо просто. И вот одно из таких писем его – это к христианам в Риме. Он давно хотел прийти в Рим, и все ему не удавалось. И тогда, значит, он воспользовался одним случаем, чтобы опять-таки послать письмо в Рим, например, из Малой Азии. Это было тоже не так просто. Экспресса тогда не было, почты не было. Значит, надо было, чтобы кто-то вез. А расстояния большие, а ехать не на чем. Вот почему и немного этих посланий, но они все для нас содержат учение Христа Спасителя. Вы знаете, что сам Христос, когда был на земле, не написал ни одного слова. Все, что мы знаем об его учении, мы знаем через апостолов. Апостолы хранили, так тебя учили в Джанамбиле, иначе? А? Так? Ты скажи, если я неправильно говорю, поправь. А? Он только что кончил семинарию в Джанамбиле, так что думает, что он очень ученый человек.
А уже кончил?
Да.
О, поздравляю.
И, значит, они все запоминали и, конечно, не могли бы так все изобразить, если бы Пятидесятницу не сошел бы на них Дух Святой. А Христос сказал, если вы внимательно читаете Евангелие, сказал, что я вам пошлю другого утешителя, Духа, который напомнит вам все, что я говорил. Так что не надо думать, что апостолы как люди могли все запомнить и слово в слово передать. А он сказал, что Дух Святый напомнит вам. Вот почему эти послания апостольские, мы считаем, что они истинные, истинное изложение православной веры, благодатью Бога Духа Святого. Что тут изложена только истина. Но писали-то их люди. Не Дух Святой, а люди писали. И вот, например, в отношении послания апостола Павла существует мнение, что они написаны очень сложно. И не всегда легко их растолковать. Ну, у апостола Павла была своя манера писать. Он был человек ученый того времени и говорил более таким сложным языком, чем простые рыбаки Галилейского озера, как Иоанн Богослов и апостол Петр. Поэтому имейте в виду, что, например, когда читают у вас послания апостольские, я вижу, никто не слушает, даже Алик не знает, о чем сегодня читали. Диакон, вы хоть запомнили, о чем вы читали?
К римлянам это было.
К римлянам, да. И что апостол Павел там говорил?
Апостол Павел вам напоминает нам, что...
Подскажи, Ксюшка. Да, напоминает. Ну, хорошо. Вы знаете, что к римлянам послание апостола Павла. Теперь, что такое эти римляне, о которых мы начинаем говорить? Несомненно, что это жители города Рима. Вот тут важный очень вопрос. Кто положил начало римской церкви? Откуда там появились крестьяне? Откуда там появилось первое духовенство? Апостол Павел в своем послании к римлянам пишет о том, что среди вас есть такие, которые стали христианами раньше меня. Уже апостол Павел с опозданием стал христианином. А сначала он гнал христиан. А в Риме уже были христиане, принявшие христианство раньше апостола Павла. И если вы мне не верите, то можете проверить, это 16 глава, 7 стих. И в 1 главе, 8 стихе он тоже говорит: «Прежде всего благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире». Вера римских христиан уже была известна в Риме. И некоторые из них, 16 глава 7 стих, были уже христианами раньше самого апостола. Откуда же они могли там появиться? «Приветствую Андроника и Юнию, сродников моих и узников со мною, прославившихся между апостолами и прежде меня еще уверовавших во Христа». Значит, там были уже христиане, уверовавшие даже до апостола Петра во Христа. И слава их уже была известна многим в мире. Павел пишет в своем послании, что он много раз хотел попасть в Рим, и все были какие-то препятствия. Теперь вот надо выяснить, кто положил начало римской церкви. Были там уже христиане. О том, что об этом говорят католики, наши отделенные братья во Христе. Они говорят, что, конечно, христианство в Риме, начало священству там, духовенству положил апостол Петр. Вы знаете, что есть такое место странное в Деяниях апостольских, это 12 глава, 17 стих, что когда апостол Петр был освобожден из темницы, куда его посадили между двумя воинами и заковали в цепи, ангел пришел, его освободил, и апостол Петр вышел из темницы и пришел к собравшимся в то время христианам, которые собрались на молитву. Провел с ними время, они, конечно, ликовали, увидевши апостола свободным, и после этого странное окончание. Это 12 глава, 17 стих. Он же, апостол Петр, дав знак рукою, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел его из темницы, и сказал: уведомьте о сем Иакова и братьев его. Иаков, он уже был епископом тогда в Иерусалиме. Это Иаков, брат Господень, по плоти, сын Иосифа, обручником. Потом вышед, пошел в другое место. И этим кончается история апостола Петра. Исторических данных вот после этой фразы об апостоле Петре нету. Есть предание, но истории нету. И вот католики говорят, что он пошел в другое место, то есть пошел в Рим. Это был 43-й год приблизительно. Они говорят, что он в Риме был первым епископом и апостолом, что он проповедовал там 25 лет, до 68-го года, когда его распяли на кресте. И он, значит, умер. Что он был первым епископом, основателем церкви римской, так учат католики. Но мы с этим согласиться не можем. Почему? Да вот благодаря этому же посланию апостола Павла. Вы знаете, что... Почему апостол Павел пишет римским христианам, если там был уже Петр? Был там епископом, основал церковь. А Павел так пишет к ним, как будто никакого Петра там и в помине нет. А даже если бы он и писал им, то он должен был вспомнить апостола Петра и сказать: «Шлю привет вашему епископу первому Петру» и так далее, и все. Ни звука, как будто его там никогда и не было. Это первое. Второе. Сам апостол Павел говорит, что никогда не строил на чужом основании. А чужое основание, посмотрим, Римлянам 15:20. Вот что он говорит. «Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово». Значит, незачем ему было писать христианам в Рим, если там было уже известно им Рим, имя Христово, если был там сам Петр, дабы не созидать на чужом основании. Значит, он думал, что там Петра еще не было, и что это основание не чужое, римские христиане. То же самое он повторяет во втором послании к Коринфянам 10:16. Миша, можешь проверить. Таким образом, по всей вероятности, апостола Петра там не было. Поэтому католики передергивают, говорят, что первым епископом был Петр. Очевидно, первого епископа поставил им Павел. Павел, когда приехал в Рим, вы знаете, что он приехал арестованным. Его арестовали в Иерусалиме, хотели там уже предать смерти, он просил суда кесаря. Потому что он был подданный римский, и римский гражданин имел право требовать суда самого кесаря. И тогда его в узах, то есть связанных, повезли в Рим. В Риме, когда он приехал, его встречают христиане. Опять не звука о Петре. Он там 2 года был арестованным, сидел, но мог принимать всех, кто хотел к нему приходить. 2 года он там проповедовал, Павел, и опять о Петре не звука. Очевидно, Павел был единственный апостол, который был там и проповедовал. Так что, если католики вам будут говорить другое, то умейте возразить. Скажите на основании этого же послания. Мы ничего не выдумываем.
А где же Петр был?
Дорогая моя, это другой уже вопрос. Традиция об этом нам говорит, да. Но не история, не послание апостольские, а традиция, то есть которой мы тоже доверяем 100% и имеем доказательства, что можем доверять. Но все-таки он был не в Риме. И значит, апостол Павел, очевидно, рукоположил там и первого епископа Лина. И на вопрос, кто основал церковь римскую, надо сказать, основали ученики апостола Павла. Он в этом послании к ним обращается так, как к своим старым знакомым. Вы знаете, что почему много было евреев в Риме? Потому что в 63-м году, до Рождества Христова, евреи потеряли свое государство. Они были завоеваны римлянами. 63-й, до Рождества Христова, они уже потеряли свое государство. И тогда евреи, уже потерявшие надежду на свое собственное государство, многие расселились по всему миру, и особенно в Рим. Туда их привлекало вообще евреев, не говорю о христианах. Привлекало их, во-первых, жизнь богатая, возможность всяких гешефтов и так далее, и все, заработка. И там уже появилось много евреев. Уже за 63-й год, до Рождества Христова. Там они жили. И, очевидно, каждый год должны были приходить на Пасху в Иерусалим. Это уж был такой неписанный закон и обязательный, что каждый взрослый еврей должен был хотя бы раз в год побывать в Иерусалиме на Пасху и принести жертву. У них очень было важно принесение жертвы, но вы знаете, что кроме Иерусалимского храма они нигде жертвы приносить не могли. Синагоги – это были не храмы, а молитвенные дома, где они собирались, молились, читали пророческие книги, но жертву принести не могли. Значит, уже до Рождества Христова и потом при Христе Спасителе многие эти евреи из Рима приходили в Иерусалим на Пасху. И вы знаете, что Христос провел 3 Пасхи в Иерусалиме. И эти евреи, может быть, из Рима слыхали самого Христа Спасителя в Иерусалиме на Пасху. От него научились христианству. Были крещены апостолами и возвращались уже в Рим христианами. Поэтому заложено христианство было там давно. Почему Павел так пишет к ним, как к своим друзьям, и пишет, что я так хочу вас видеть? Опять, если бы там был Петр, то Павлу нечего было бы торопиться в Рим. Петр делает там все, что надо. Он там епископ. Откуда он знал некоторых уже? Вот как эти Юнию и Андроника. В каком году, я не помню. Но при императоре Адриане, кажется, евреев столько было в Риме, что уже и Адриан приказал выселиться части евреев. Надоели они ему. И тогда они расселились, кто в Малой Азии, кто в Месопотамии, кто в Греции, и там слушали самого апостола Павла. А он с ними познакомился, пока они были изгнанниками из Рима. Когда они вернулись туда, они были его знакомыми уже. И вот он стремился приехать к ним и проповедовать им. Зачем проповедовать, если там есть апостол Петр? Вот таким образом основание этой церкви положили, очевидно, ученики, в том числе, может, и первый епископ Рима, Лин, рукоположенный, очевидно, апостолом Павлом. Что же он там 2 года проповедовал, потом ушел в Испанию и, наверное, оставил им епископа. А Петра еще и не было. Ты уже забыла, Наташа, что апостол Петр прислал свое послание откуда? Из Вавилона. А Вавилон – это группа евреев из Вавилона настоящего, переселившихся в Египет на берега реки Нила, где они основали церковь, которая называлась Вавилонская церковь, по имени этих людей, приехавших из Вавилона. И вот апостол Петр там провел много времени и поставил в Египте своего ученика епископа Марка, а совсем не был в Риме, как говорят католики. Вот это предварительное вам сведение.
Подошла к концу очередная передача из цикла «Духовное наследие русского зарубежья». Вы слушали первую часть бесед архиепископа Женевского и западноевропейского Антония Барташевича на послание апостола Павла к римлянам. В музыкальном оформлении передачи звучали песнопения Римской церкви VII-VIII веков в исполнении ансамбля «Органум» под управлением Марселя Переса. Передачу подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Илья Рыбаков. Сергей Николаевич Сергеев-Ценский. Верховод. Однажды июньским утром шестеро ребят пошли в лес за грибами. Алеша и Таня, брат и сестра, Миша и Рая, тоже брат и сестра, и Федька с Генькой, двоюродные братья. Девочки были семилетки, их братья лет по 10, Генька 11, Федька 12 лет. Генька был разноглазый. Один глаз серый, другой карий. Голова дыни, грудь куриная, волосы светлые и торчали, как плавники. Руки цепкие и ноги ступали отчетисто, точно слышали где-то барабан. Тонкие губы сцепились плотно и имели надменный вид. Около губ белые следы лишаев, нос длинный и подбородок вперед. Федька же был расплывчатый, мясистый. Тяжелая голова к низу, губы в обвис, на тупом носу капли пота. Он нес кошелку для грибов за спиной, и хоть кошелка была пустая, только кусок хлеба да два огурца, все-таки по-рабочему гнулся. Генька держал свою кошелку в руке. «Не отставать, эй!» — прикрикнул Генька на девочек. И девочки, набиравшие дорогой тощие букетики полевых цветов, названия которых они не знали, тут же, заслышав окрик, бежали, схватившись руками. Глядя на них с презрением, вот он спросил их вдруг. — А сколько будет 2 + 2? — 4, — ответила Таня боском, плеснув золотой косичкой. — 4, — согласилась с ней Рая, отбросив со лба черные кудряшки. — А 2 миллиона + 2 миллиона? — спросил Генька. — Ты с ума сошел, — тихо удивилась Таня. Этого уж не посмела повторить Рая. Только уширила выпуклые черные глаза и повела узким плечиком. А Генька даже не посмотрел на них. Он командовал брату. — На тропку сворачивай. — Зачем? — медленно вытирал с носа пот рукавом Федька. — «Тебе сказано!» — прикрикивал Генька. И Федька поворачивал на тропинку с дороги. А за ним, перекидывая с руки на руку свои корзиночки, шли Алеша с Мишей. «Это мы опять на дорогу выйдем?» — спрашивал Алеша певческим голоском. «А то куда же?» — рубил четко Генька. «А в лес когда же свернем?» — любопытствовал Миша, скрежеща на звуке «Р». «Когда будет?» — отзывался Генька, не желая говорить длинно, едва разжимая надменные губы, ногами слушая невидимый барабан. Дорога шла в гору изгибами. По тропкам совсем было круто, но ребята с жаром взбирались по тропкам, потому что так скорее лес. Необыкновенное солнце сияло, каждый лист в кустах светился насквозь. Всех жучков, которые спрятались в листьях, было видно. И Миша, черненький худенький мальчик, любитель жучков, бабочек, стрекоз, то и дело выхватывал их на ходу вместе с листьями, кричал радостно: «А вот еще один!» Показывал всем над головою и швырял подальше в кусты. Рот у него был голчиной на маленьком лице, шея как стебелек. Он все ахал от умиления, и Генька говорил ему строго: «Прикрой едалку, а то ворона влетит». Миша темнил глаза, свешивал голову, но шагов через 10 восхищался снова и сиял. Рубашонка у него была линючая, синяя с красной вышивкой. Алеша старался держаться ближе к Федьке. У него одного из всех на голове торчала беленькая шляпка-лопушок. Он был такой же сытенький, как сестра, только чернобровый, и от дороги солнце раскраснелся. Рубашку он снял и положил в корзинку, и аккуратно работал острыми локтями и крылышками лопаток. — Ты обожгешься, я вот маме скажу, — ворчала на него сзади Таня боском. А он оборачивался к ней, хмурил брови, поджимал губы и грозил кулаком. Как девочки, так и Миша с Алешей только в первый раз вырвались далеко от дома. Лес они видели только издали, и вот идут туда теперь. Их отпустили. Это было для них сказочно, ошеломляюще, а Федька спокойно говорил Алёше: «Мы в прошлом году ходили, одних груздей по кошелке принесли, а сыроежек там... Мы их прямо ногами топтали, несмотря что красивые. Там же их тьма тьмущая». «Я знаю, грузди большие такие, грузди, рыжики, опенки, шампиньоны», — скороговоркой насчитывал Алеша. «А сыроежки это какие? Их разве сырыми едят?» Он не говорил, а почти пел, притом книжно, отчетливо. Мать его была учительница. Дорога все взвивалась и дыбилась в гору. Кусты становились выше, под ногами все сырее. Дня три назад прошел сильный дождь, вот почему и собрались за грибами. И здесь, повыше, становилось уже заметно, что это был за дождь в горах. Даже тропинки были размыты и изрыты дождевыми потоками, и висели над ними подмытые корни трав. «Вот когда груздей!» — нюхал воздух Федька. «Я их зато люблю, эти грибы большие!» «Такие будут?» — распяливал свою ладошку Алеша. «Вот так большие. А не хочешь, вместо лопуха голову накроешь, чтоб не очень жарко?» «Не отставать там!» — кричал тем временем Генька на девочек и с презрением выговаривал Мише. «А тебе бы только, чтобы мухи!» «Тоже за грибами идет. Мухобой!» Миша смотрел на него виновато и начинал сильнее работать голыми ногами, очень тонкими и с кривыми коленками. Кошелка у Геньки была в левой руке, а в правой — хлыст из орешника. Этим хлыстом он то и дело бил по сочным листам кустов, наклонившихся над дорогой, и Миша косился на этот хлыст опасливо. Вдруг возьмет да ударит его по спине или по голым ногам. Кустарник становился все раскидистей, все выше, и, наконец, поднялись над головами ребят молодые дубочки. Дубки эти были разрежены нарочно, торчали под ногами свежие пеньки, а вдали сквозь их спицы, как птицы в клетке, виднелись два дровосека — старик с бородкой серой и молодой, в красной рубахе. Ребята остановились было, но Генька крикнул: «Чего стали? Нечего стоять!»
«Это что они?» — спросил Миша.
«Ничего они, рубят и все».
«Зачем?» — спросил Алеша.
«Вот зачем?»
«Уголь палят».
«Уголь? Какой уголь?»
И девочкам куда больше, чем мальчикам, хотелось посмотреть на старика и парня, которые делают уголь. Но уже нырял впереди Генька, и они побежали за ним, боясь отстать. На корову с медным колокольчиком наткнулись в лесу. Пеструю, рыжую с белым, брюхатую, один рог обломан. Водила длинным хвостом, как веером.
«Корова!» — сказали враз обе девочки, очень удивясь.
«Смотри! И колокольчик!» — пропел Алеша.
«Это Лесникова!» — объяснил Федька, а Генька обернулся презрительно. — Что, коровы никогда не видали?
Пахло сырой травой, сверкало солнце на толстых листьях, вякал колокольчик.
— Грыб! — удовлетворенно сказал вдруг Генька. Сорвал розовую сыроежку, разломил и бросил. — Червивая! Вали дальше, сейчас они пойдут!
Брошенный гриб поднял Миша, к нему подскочили девочки и смотрели на первую в их жизни сыроежку во все глаза. Каждой хотелось разломить ее и разглядеть червяков.
— Откуда они, червяки? — спросила Таня Мишу. — А я знаю, — отозвался сурово Миша. И Генька кричал спереди: — Вы идти так иди, когда вас взяли!
Вот и лес. Тот лес, настоящий, который видели только издали, который издали синий. Наконец, лес. И дубы нельзя обхватить руками. И вверху только кое-где кусочками, клочочками неба. И так высоко оно, что больно шее. Здесь девочки уже боялись отставать. Здесь они держались как можно ближе к Геньке, который то и дело говорил однообразно, но зато чрезвычайно деловито.
«Грыб! А вот еще грыб!»
Каждый гриб он разламывал тут же и червивые бросал. И даже на Алешу, наиболее нехозяйственного из всех, действовал заразительно. Толстые рыжие масленки выпячивали желто-зеленые рыхлые животы. Хорошенькие сыроежки в розовых платочках выглядывали из-под палых листьев. Аспидные свинухи, со впадиной на спинке, сами просились в руки. Но Генька с Федькой искали только груздей, которые были хитрее и глубже закапывались в лесной сор. Алеша и Миша, и девочки пытались и сами разглядеть где-нибудь груздевый бугор, но мешало все что-то. То необыкновенно пестрая птица пролетит низко мимо, сядет на дуб и застучит носом.
— Какая это? Вон это!
— Дятел! — отзовется Генька презрительно. Или еще заворкует, как голубь, над головою какая-то с пушистым хохлом, сизая, с голубизною, большая, совсем чрезвычайная.
— А это?
— Горлинка, — скажет Федька. Но Генька вступит начальственно. Он вовсе не горлинка, а витютень.
Тютютя?
Пытается повторить девочки, и им смешно. Но разноцветные глаза Геньки строги и тонкие губы надменны.
Вы зачем сюда шли? За грибами? Вот и занимайся грибами, а то домой нечего будет несть.
Раздавил Федька груздевую семью. Как-то нечаянно наступил обеими ногами и раздавил. А Генька это заметил.
«Эх, чертушка! Вот уж чертушка растет!» И толкнул он Федьку.
«Чего дерешься?» — уставился тот.
«Еще хочешь? На!»
— ударил его Генька в плечо. Федька поплевал на руки и сжал кулаки. Однако Генька напал на него так стремительно, что сразу сшиб его с ног. Федька сидел на земле и глядел на него с недоумением больше, чем с обидой. А Генька, отходя, говорил: «Еще захочешь — еще получишь». и тощие вихры его торчали, как петуший гребень. Уже часа три прошло, как вышли из дому ребятишки, и уж проголодались младшие, и потихоньку отламывали и жевали хлеб. Но мало все-таки болталось нечервивых грибов в их корзинках. А Генька набил уже почти полную кошелку груздями. И уж устали девочки, и Алеша с Мишей уже поглядывали кругом, нет ли где ручья, чтобы сесть и в волю напиться горстью. А Генька все ввел их куда-то дальше, туда, где уж не видно было ни витютней, ни дятлов. В лесу стало темнее вдруг. — Что это? Затмение солнца? — пропел Алеша. — Туча нашла, — ответил Федька. — Ого! Туча! — крикнул Миша. И тут же на него Генька свирепо. — Чего кричишь? Тут тебе дом, что ли? Тут лес! — Дождь! — пропел Алеша. Действительно, несколько капель дождя упало. — Этот пройдет сейчас, — объяснил Генька и приказал. — Расходись туда, ищи, вози ногами. Но стало еще темнее. Потом дождь посыпался тяжелый и шумный, как град. Залопотали листья вверху и кругом, сверкнуло вдруг, и тут же гром ударил. Ребятишки переглянулись испуганно и поглядели на Геньку. Но тот прикрикнул. — Чего стали? Я сказал, сейчас пройдет, значит, пройдет. — Намокнем, — испугалась Таня. — От такого дождя намокнешь? Иди знай, теперь не зима, высохнешь. Гром еще догрохатывал, а Генька, волосы ершом и в разных глазах презрение к дождю и грому, двинулся, ногой разгребая сухолист. Ребята за ним. Только Таня шепнула Рае: «Я боюсь, а ты?» Но Рая ответила: «А дождь уж не капает». И Федька впереди. Дождь и вовсе на город подался. А Алеша наткнулся на стройный подорешник и радостно вскрикнул: «Грыб!» Совсем как Генька. Ребята вышли на полянку, направо и налево по большому дубу. Посредине — трава. Но только вышли, зачастил вдруг снова дождь.
— Намочит!
— басом предположила Таня. — Ого! Вот он, дождь! — крикнул Миша и, вывернув голову, посмотрел на всех с большим любопытством. Он любил дождь и вообще всякую воду. «Бежим под дуб!» — крикнул Федька и вдруг ударился со всех ног к правому дубу. За ним тут же Алеша, за Алешей обе девочки, а Миша смотрел, как прикованный, на Геньку преданными черными глазами. «Куда? Куда бежите?» — кричал Генька, сам бросаясь к левому дубу. Миша бежал за ним самозабвенно, следя за его пятками. Когда он добежал до дуба, синяя рубашка его почернела от дождя, а между лопаток текло холодное. — А они там, — сказал он чрезвычайно удивленно и показал Геньке рукой на Федьку и остальных, уже сидевших под своим дубом. Но Генька сам это видел. Генька крикнул туда командным своим голосом: — Беги сюда! — Дождь! Через поляну отозвался Федька и стал смотреть вверх, ища глазами, где ветки гуще. — Ну, подожди, черт! — показал брату кулак Генька и снова крикнул. — Тебе говорят! Беги сюда! — Не побежим! — отозвался Федька за себя и за всех своих. Миша видел, что Генька черчал. Не дождь тревожил Геньку, не гром, который опять зарокотал. Зло было на Федьку. Да и на всех около него. Как это, побежали они, не дождавшись, куда побежит он? Миша это видел и смотрел на Геньку вывернутым лицом очень преданно. А о тех четырех я сестре своей сказал возмущенно. Их избить надо, чтобы знали. Дождь как будто поредел, но блеснула розовая молния так, что заломила глаза. И ударил гром над головою, тут же за молнией. Миша испугался такого сильного грома и посмотрел на Раю под тем дубом. Рая и Таня крестились. — Крестятся, — прошептал про себя Миша и потом погромче Геньки. — а там уж крестятся.
«Все сейчас же беги сюда!» — приказал Генька, пристав и сделав из ладони рупор.
«Не побегем!»
— раздельно за всех своих отозвался Федька.
«Ой, бить буду!» — крикнул Генька свирепее.
Дождь между тем переставал. Сочились тонкие струйки.
«Как бить будешь? Хлыстом?»
— пропел тонко Алеша. Шагов 15 была полянка. Зеленая трава на ней теперь обвисла, тяжелая от капель. Вдруг Миша увидел, что Генька закатывает штаны до колен, и бормотал при этом Генька. «А, так, я тебе сейчас, постой». И вот вскочил он со стиснутыми губами и кинулся по мокрой траве к правому дубу, сжав кулаки, оставив и кошелку свою, и хлыст. Миша рванулся за ним тоже с кулаками, воображая, как с налету накинется он на Алешу и собьет его с ног. И они уже добегали, когда осияло их вдруг и ослепило, и тут же раскололось небо с таким грохотом, что оба они упали. Едва добежав, упали ничком, и Миша не успел ничего понять, ослепленный и оглушенный. Первое, что увидал Миша, очнувшись, были мокрые грязные пальцы Генькиной ноги около самых его глаз. Пальцы эти сжались и разжались. Значит, Генька был жив. Потом очень несмело чуть повел глазами Миша подальше и увидел, что Рая лежит ничком, раскинув ноги. И рядом с ней Таня лицом кверху, а глаза закрыты, как мертвая. На остальных он побоялся глядеть, но перевел глаза с грязных пальцев Генькиных ног выше и заметил, что так же несмело, как он, не совсем раскрытыми глазами, на него глядит Генька.
«Гень!» — шепнул он.
«А?» — отозвался тот тихо.
Холодно было, в ушах шум, пахло паленым.
Миша уперся руками в грязь и поднял голову. И тут же по привычке вывернул шею так, что стало видно дуб, под которым они недавно сидели с Генькой. Дуб не стоял почему-то, а лежал-валялся, весь был расшвырен. И не больше как в двух шагах пришелся один его толстый сук. Миша сразу встал на ноги удивленный и Геньке шепнул.
— Гляди!
Вся поляна была завалена сучьями с белой изнанкой неживых уже листьев. Точно те два дровосека, старый и молодой, срубили только что дуб.
— Как это?
— перебрал губами Миша. Оглянулся, а на него, как с просонья, бессмысленно глядел Федька, лежавший на спине. Алешина голова пришлась почему-то под его грибной кошелкой, которую обхватил он руками.
«А-а-а-а!» —
испуганно вскрикнул Миша и начал рыдать в голос. От этого крика его и рыдания очнулся Алеша и вытянул голову из-под кошелки, а за ним девочки открыли глаза. И потом несколько длинных мгновений усиленно, точно узнавая друг друга после долгих лет разлуки, смотрели ребятишки один на другого, и девочки горько разрыдались вслед за Мишей. Из-под дуба они выбрались, когда перестал уж сыпаться дождик. А до того все глядели на другой дуб, вдруг расшвырявший по поляне все свои сучья.
— Это что? Это молния его так?
— спросил Федьку Алеша вполголоса.
— А то кто же еще? — спросил Федька чуть слышно.
— А не гром? Почему говорят громоотводы? И совсем уж шепотом.
А больше не будет уж грома.
Еще дергался Миша от подавляемых рыданий, когда изумил его Генька. Кашлянув по-взрослому в руку, поднялся Генька и пошел прямо к разбитому толстейшему опенью дуба, где перешагивая, где обходя вздыбившиеся на поляне сучья. Он подошел и стал. Потом обошел его кругом. Потом увидел Миша, как он подобрал внизу свою кошелку с груздями и хлыст. Миша осмелел и увидел, что осмелел также Федька, приладил на спину свою кошелку и так же, как Генька, где перешагивая, где обходя, пошел через поляну. Девочки ухватились за руки Алеши, и все пошли туда, Геньки. Миша сзади всех. Молния ударила в развилину толстых дубовых суков, в седло дуба, примерно на сажень от земли. И дуб обожжен был слабо, его только раскололо и расшвыряло совершенно таинственно и непонятно.
— А что, черт! — сказал зло Федька, глядя на брата в упор. — Кабы мы к тебе тогда побежали, было бы и нам, как тому дубу.
— Было бы и нам, — повторил Алеша. Девочки молчали, молчал и Миша, только таращил глаза и ждал, что он скажет. Вот он разжал надменные губы.
— Это почему же это было бы?
— А потому, — сказал Федька. — Почему это потому, — хотел бы я узнать. — Потому. Мы бы перебежали, а молния бы ударила. Вот всем бы нам и крышка.
— И крышка, — повторил Алеша уже не певучи. — А что?
— Эх, — вытянул Генька ехидно. «А не могла ли, что ли, молния в тот дуб вдарить?»
«Как это?»
«Так, очень просто. Вы бы сюда, а она бы в тот дуб, и все».
«Что, она думает, что ли, молния?» — спросил Алеша.
«А ты чего лезешь?» — серчал на него Генька. «Тоже туда же?»
«Думает».
«Я думал, а не то, что молния. Я думал, в тот дуб вдарит».
«В какой?»
«Ваш, вот в какой! А потом вижу, в этот полоснуть хочет. Я и побежал!»
«Врешь! Бить меня бежал!» — крикнул Федька.
«Бить? Что я тебя, когда угодно бить не могу? Я тебя когда угодно могу! Хочешь, тресну?»
И Генька ухватил его за горло левой рукой и поднял хлыст.
Назад из лесу шли куда быстрее, чем подымались в лес. Тропинки скользили под ногами. Вода с них сбежала уже, но глина размокла, размякла. Таня упала и расшибла колено, но не плакала, ведь шли домой, и теперь все уже было ясно и на земле, и в небе. В небе только разорванные кучи облаков толпились и сваливали. И уж просвечивало синее. А на земле так все похорошело от дождя. И все-таки ведь несут же они грибы. Даже немного груздей дал им Генька. Он идет впереди и держит хлыст, как отточенную саблю. Вот какая-то большая птица, больше дрозда, и с яркими синими крыльями пролетела низко с куста на куст, прокричав по вороньи.
«Какая это?» — спросили девочки.
«Сойка», — ответил Федька.
— Сойка? — презрительно повторил Генька. — Много ты знаешь.
Выждал несколько моментов и сказал раздельно. — Называется Сивограч, а совсем не Сойка. Вихры его высохли и стояли опять, как петуший гребень, и губы были сложены надменно.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.